Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На минувшей неделе проект «Город-университет» представили общественности, а сотрудничество по этому проекту скрепили соглашением. В Институте медицинского образования состоялось окончательное распределение выпускников отделения лечебного дела. Их в этом году 169. В Институте сельского хозяйства и природных ресурсов прошел День открытых дверей. На этот раз ставку сделали не на школьников, а на студентов аграрных техникумов и колледжей. И рубрика «О русском языке» продолжает рассказ о латинских афоризмах, но тех, у кого интересная судьба. Среди них «В здоровом теле здоровый дух» и «Ты брут» – так проходит мирская слава. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе проект «Город-университет», о котором так долго твердило руководство НУФГУ, представили общественности, а сотрудничество по этому проекту скрепили соглашением. Его подписали мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин и исполняющий обязанности ректора Новгородского университета Юрий Боровиков. Последнего мы и расспросили о подробностях.
Вот наша задача все-таки реализации программы «Город-университет» – это, конечно, нужно достигать те признаки, которые мы обозначили. А там очень сложные показатели. Да? Каждый второй либо студент, либо сотрудник университета, либо сотрудник организации, которая создана посредством интеллектуальной деятельности университета, но я говорю о малых инновационных предприятиях, непростая задача, и нужно ее реализовывать. Мы поставили амбициозные цели по наращивание контингента студентов. И вот мне часто тоже приходится бывать в дискуссиях с коллегами. Говорю, да зачем нам их наращивать, да? Вот там придем к 10 тысячам, это, кстати говоря, назначение 2019 года. Ну и хватит нам, что там 10 тысяч, для чего нам их там 20 и больше? Но вот представьте, 20 тысяч студентов, это каждый десятый житель Великого Новгорода, студент, да, при нынешней численности города. Но это говорит о том, что совсем другая будет общественная жизнь, совсем другие будут требования к общественным пространствам. Это будет совершенно другой спрос и на туристические продукты. Ребят, я уже говорил об этом, мы будем стремиться лучше и лучше с каждым годом по своему уровню подготовки привлекать на обучение по образовательным программам Новгородского университета. Это будет добавлять во всем для города. Будем делать все, чтобы эти ребята после обучения еще и оставались в Великом Новгороде, жить, женились, выходили замуж.
В силах ли это университета вообще?
Но вы знаете, вроде бы так не наша эта забота с одной стороны, а с другой стороны, а чья? Молодежь у нас, социальная воспитательная функция за нами. И, кстати говоря, это одни из самых крепких браков, которые появляются в студенческие годы. Вот. Появляются браки, и у многих появляются дети. Отучились, остались работать в малом инновационном предприятии при университете. Значит, они опять же в ареале где-то вуза, и общественная жизнь, которая здесь будет происходить, она не чужда будет им. Может быть, это несколько фантазийно выглядит, но я думаю, что это один из немногих таких вариантов развития для Великого Новгорода. Много таких примеров есть в мире, когда на определенном удалении от финансовых, политических центров того или иного государства, развиваются города с основным вектором выброса своей энергии именно университетским. Много таких примеров. Эти примеры есть и в Европе, есть в Северной Америке, поэтому почему бы нам не попробовать и не пойти по этому пути? Я думаю, что все у нас получится, и будет Великий Новгород и регион развиваться. Помимо всего, вот Сергей Владимирович Бусурин, который возглавил не так давно город, сколько вот мы с ним общались, он тоже разделяет это направление.
Я на секундочку хочу все-таки вернуться еще вот к этой концепции город-университет. Вы сказали, что нам нужно увеличивать число контингента студентов, и чтобы здесь работало и училось как можно больше людей и в малых инновационных входящих в состав университета. А что еще в этой концепции такое вот интересное, да, вот есть, кроме увеличения численности людей?
Наличие молодежи, и чем больше ее будет появляться, будет однозначно выставлять требования к окружающей среде, к инфраструктуре городской. Город не сможет просто по-другому жить, он будет меняться. Будут меняться общественные пространства. Будет меняться, ну, собственно, на мой взгляд, даже логистика транспорта. Но студенты однозначно будут затрагивать эти вопросы. И вы знаете, даже вот как пример, Сергей Владимирович, еще будучи кандидатом на пост мэра, приходил встречаться порядка 600 молодых людей. И уже тогда... Еще не мэру, они уже тогда начали ставить вопросы, что здесь неправильная транспортная логистика, здесь ее нужно сделать вот так, здесь нужно так поступить с рекреационными зонами. Это однозначно будет в Новгороде происходить.
То есть увеличение числа повлечет автоматически за собой вот это преобразование?
Однозначно потянет за собой преобразование, но вот молодые люди однозначно будут предъявлять очень жесткие требования к медицинскому обслуживанию, и это за собой потянет. Люди-то они другие, но... Вы знаете, может быть, это какая-то терминология такая, но их принято называть поколением Z, да? Поколением, которое совершенно по-другому относится к реализации тех или иных процессов. Вот почему про цифру много говорят? Согласен, что много шелухи, да, здесь, но там есть очень серьезные прагматичные вещи, которые в целом жизнь людей меняют. И вот эти поколения, приходящие сейчас учиться на студенческом скамью, они другие, они будут общественное устройство все менять. По-другому будут относиться к тому, как они должны получить информацию, как они ее должны использовать и каков должен быть результат при том или ином использовании информации. Вот я вас уверяю, что это будет однозначно происходить так. Самообразовательный процесс тоже будет трансформироваться, вы знаете, но, может быть, и неправильно нам сейчас вот с этой темой, да, затрагивать моменты. Мы не будем по старинке реализовывать образовательный процесс. Мы уже сделали пробу. С сентября 2018 года мы вошли в инициативу, кстати, первыми в России в инициативу Университета национально-технологической инициативы. Университет 2035, университет НТИ. Но о чем идет речь? Речь идет об индивидуальных образовательных траекториях. Там, где ребята сами себе ее формируют посредством академических тьюторов, посредством кураторов, получают те знания и те компетенции, которые встраиваются в их индивидуальную траекторию, опираясь на их потенциал. Мы привлекали и будем это дальше делать самые передовые институты развития нашей страны. Образовательный процесс не будет собой представлять сидящих за партами студентов и читающих или просто повторяющих книги профессоров. Он будет трансформирован, безусловно. И вы обратили внимание, да, уже вот эти огромные поточные лекции, ну, практически становятся неким таким рудиментом. Да, наверное, их нужно несколько таких установочных делать. А дальше в таких небольших группах уже образовательный процесс реализуется. Вот поэтому у нас однозначно будет сейчас в учебных планах представлена проектная работа.
Министерство с вами согласится с его-то госстандартами?
А вы знаете, это, кстати, тоже фобия определенная. Если сейчас посмотреть на федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения, они сейчас есть в ГОС-3+, даже, то есть это еще как бы некоторые новеллы, там огромное количество свобод.
В Институте медицинского образования прошло окончательное распределение будущих выпускников отделения лечебного дела. В нем участвовали руководители вуза и Министерство здравоохранения Новгородской области. Подобные встречи, хотя и носят рекомендательный характер, уже в течение 20 лет помогают выпускникам в трудоустройстве. В этом году выпуск на отделение лечебного дела составит 169 человек. Репортаж подготовили наши корреспонденты Светлана Герасимова и Екатерина Валова.
До начала собеседования будущим выпускникам рассказали о предстоящей в июле аккредитации. Напомним, что ее успешное прохождение позволит сразу устроиться на работу участковым терапевтом. Именно с терапией связывает свою профессиональную жизнь выпускник 6-го курса Дмитрий Анисимов.
многие мои коллеги, выпускники, мало кто собирается сразу идти работать терапевтом на участок, так как это работа одна из самых сложных. Даже уровень заработной платы врачей-терапевтов на участке выше, чем в стационаре, так как очень много бумажной работы, много статистической работы. Ну, конечно, трудно, и без помощи коллег, которые старше и опытнее, нам, я думаю, можем справиться, но очень трудно будет.
Ординатуру вы выбрали, она будет находиться в Новгороде?
Ну, по данным 2018 года, у нас есть возможность поступить в три места, в три вуза, на две специальности. Ну, я думаю, каждый будет. У меня нацелен поступать в Новгу и московские университеты.
То есть Новгород вы уже не рассматриваете как место жительства и обитания?
Я люблю свой город, но уровень медицины в нашем городе, к сожалению, не изменяется, но он находится на ниже среднего уровня. Я не молчу про зарплату, а по организации, по обеспечению медицинских работников всем должным, с кем надо. Но это из опыта и рассказов коллег.
Ну, вы, наверное, следите за тем, что происходит сейчас вообще по области со здравоохранением, с районными больницами. Как вы думаете, это привлечет и это будет в итоге следствием того, что не пойдут молодые специалисты работать в районы, тем более, и оставаться в Великом Новгороде?
Не, ну почему? В районы, возможно, пойдут. В районе больше у нас привилегий, больше у нас дотаций, как бы сказать. А вот в городе, к сожалению, как-то с этим не очень. Заработная плата, ну, если смотреть вакансии, даже в том же интернете, то 20 тысяч у врача.
Сейчас в медицине области не хватает 230 врачей. Поликлиники и больницы крайне нуждаются в участковых терапевтах, участковых педиатрах, анестезиологах, реаниматологах и хирургах. Самый большой дефицит медиков в Старой Руси, Боровичах, Чудове, Акуловке и Великом Новгороде. Как отметил директор Института медицинского образования Виктор Вебер, в районы области начинающие врачи едут с большей охотой, поскольку на селе работает ряд социальных программ.
В городе требуется больше, чем в селе. Почему это произошло? Очень эффективно работает федеральная программа «Земский доктор», когда выпускнику сразу дают 1 000 000 рублей. Ну, а если это муж с женой, то получается сразу 2 миллиона. Плюс на уровне области им по 500 тысяч выделяется. И плюс, как правило, в самом районе где-то 200-300 тысяч. Ну, плюс еще кое-какие льготы. И поэтому выпускники охотно едут в село. И сейчас там практически, ну, небольшой дефицит. А больше всего, конечно, это Старая Русса, Боровичи, но больше всего Старая Русса.
В ближайшее время появится возможность привлекать медицинские кадры даже из других регионов. На этом остановился заместитель министра здравоохранения Новгородской области Юрий Булатов.
Областной закон находится на стадии согласования. Основное направление этого закона – это помочь привлечь руководителей медицинских организаций из других территорий сотрудников, поэтому будет, так скажем, компенсироваться ипотечная ставка по кредитованию. Сейчас этот закон, он еще на согласовании находится, он еще не вышел.
Но любой медик может воспользоваться.
Да, там будет существовать.
Сельская местность, ничего, любой.
Там будет определен перечень специальностей медицинских, наиболее востребованных, и критерии именно по возрастному, так скажем, цензу. На самом деле это все направлено для того, чтобы привлечь особо остро дефицитных специалистов на наши медицинские организации.
Приезжаю лором, беру ипотеку, не плачу проценты,
да.
Или что?
Да, суть закона заключается в том, что человек может получить через полгода, как он работает, может получить 500 тысяч рублей, и это может быть первоначальным взносом для ипотеки. Затем, когда он получает ипотечный кредит, то процентная ставка по этому ипотечному кредиту будет гаситься из областного бюджета.
Во время распределения 2-3 минуты уходило на то, чтобы узнать, куда собрался идти работать или учиться будущий выпускник. Многие остановили свой выбор на ординатуре в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. К примеру, нашего собеседника Дмитрия Анисимова из деревни Подберезье Новгородского района комиссия просила вернуться на родину. Он сказал, что учиться будет в ординатуре в Великом Новгороде, а про работу терапевтом в Подберезье обещал подумать. Но прежде чем идти работать, Дмитрию, как и его однокурсникам, предстоит сдать экзамены и получить диплом, а потом пройти аккредитацию, чего мы им искренне желаем.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». В Институте сельского хозяйства и природных ресурсов прошел день открытых дверей. Дело обычное, но на этот раз ставку сделали не на школьников, а на студентов аграрных техникумов и колледжей. В профильном вузе они могут продолжить сельскохозяйственное образование, рассказывает наш корреспондент Ольга Осипова.
Они еще робко переступают порог университета и пытаются сориентироваться в учебных корпусах. Впрочем, совсем скоро сегодняшние гости из Старорусского, Валдайского, Боровического и Новгородского аграрных техникумов и колледжей могут стать здесь своими. Было бы желание, подчеркнула директор Института сельского хозяйства и природных ресурсов Анна Козина.
Нам, конечно, хотелось, чтобы больше приходили выпускники из аграрных техникумов. Мы эту задачу решаем. В перспективе хотелось бы, чтобы 80% ребят это поступали из техникумов. Я считаю, что они уже сориентировались на это направление подготовки, и очень важно дальше продолжить работу с ними.
Будущим абитуриентам рассказали о направлениях подготовки, по которым ведется обучение в институте, познакомили с условиями приема, провели экскурсию по учебным корпусам и студенческому общежитию. Почти дипломированные товароведы Анастасия Цурана и Полина Лапина через несколько месяцев заканчивают Боровический агропромышленный техникум. Девушки уже точно решили получить высшее сельскохозяйственное образование.
Рассчитываем на дальнейшее поступление после того, как закончим наш техникум сюда на высшее образование, технолог производства.
Но оно ближе ко всему подходит нам дальше по образованию. Мы сейчас изучаем управление, коммерческую деятельность. У нас также есть промышленная и непромышленная сфера. Мы это все проходим, и то же самое у нас будет считаться в техническом производстве. Конечно, будет сложнее, это более уже высшее учебное заведение, и опыт, конечно, имеется уже, но все равно.
Здесь будет выше спрос, и поэтому будет само собой сложнее. То есть больше нагрузка, и все-таки другой город, чужой, первое время будет точно тяжело.
Боровический техникум, у вас была, может быть, какая-то там практика, связанная с сельхозпроизводством?
Нет. Это больше связано у нас у мальчиков-механизаторов у сельского хозяйства. Вот это мальчики, у них в большей степени связано все это. У нас, получается, профессия далеко от этого совсем.
То есть вас не выводили на поля, у вас там, по-моему, картофель сажают?
Собираем. Осенью каждый год забирают несколько людей. На первом курсе забирают всю группу, а потом по желанию, кто хочет ездить.
Значит, у вас все-таки есть уже какой-то опыт в сельском хозяйстве?
Это да. А так, в большей степени, только мальчики работают вот в этой сфере у нас. Да. Это механизаторы уже.
Они
это
проходят практику там на полях, то есть они засаживают картофель, всем этим занимаются.
Сегодня у вас сколько человек приехало?
У нас приехало двое.
А где же ваши мальчишки, которые сельским-то хозяйством занимаются непосредственно?
Мальчишки, видимо, не захотели учиться дальше.
И в армию пойдут или работать?
Скорее всего, в армию. Да. В армию им светит всем.
Вооруженные силы после получения диплома идет и большая часть выпускников Новгородского агротехнического техникума. И только треть юношей поступают в институт, говорит преподаватель Евгений Григорьев. На день открытых дверей он привел студентов пока еще только второго курса. До окончания техникума будет время подумать и выбрать высшее образование. Молодой педагог и сам тому отличный пример.
Но сейчас студенты второго курса 24 человека. У них пока такого сильного интереса нет, но они изучают варианты вообще, куда им после четвертого можно идти. А на четвертом уже будут решения принимать. Надеюсь, что они после окончания техникума решат поступить на высшее и отучиться. Всегда находятся студенты, которые хотят сразу же на высшее. Для них среднее – это как начинается. Они изучают специальность, нравится им или нет. Если нравится, они уже идут сразу же на высшее. А получают, чтобы работу проще найти было. С высшим образованием же проще найти, чаще берут.
Специальности выбирают в основном?
Агроинженерия самая основная. Если кто-то хочет уже сменить прям род деятельности, уже выбирают другие, а после ТО и ремонта все на агроинженерию идут.
Не могу вас не спросить, вы достаточно молодой преподаватель, вам сколько лет?
22 года.
А сколько вы работаете в техникуме?
Год.
Всего год? Угу. Вы, наверное, тоже выпускник?
Да, Новгородский агротехнический техникум закончил и пошел туда сразу работать. На самом деле профессия интересная, плюс график работы позволяет много свободного времени иметь. Ну и сама специфика с ребятами работать. Угу. Интересно.
Студенты, они же не намного вас младше, слушаются?
Слушаются. Вообще им интереснее с молодыми работать, чем со старшим поколением, потому что некоторые иные требования и так далее. Получаю высшее образование, чтобы уже получить квалификацию выше, а там буду смотреть.
То есть вы тоже учитесь?
Да.
А где?
Здесь, в сельском институте на агроинженера.
То есть вашим студентам есть с кого брать пример, получать высшее образование по вашим стопам?
Да.
Год назад на такой же день открытых дверей в качестве гостя приезжала и выпускница Валдайского аграрного техникума Светлана Бурова. А сегодня она студентка первого курса Института сельского хозяйства и природных ресурсов, будущий агроном.
Приезжали также. Сначала я не думала, что вообще сюда поступлю. Ну, вообще мотивацию мне на эту специальность дали мои родители. То есть у нас свое личное подсобное хозяйство, и я в дальнейшем собираюсь развивать его. И поэтому для меня этого нужен опыт, знания, и поэтому я поступила в институт, продолжаю сейчас обучение, чтобы в дальнейшем развить наше личное подсобное хозяйство. Мы производим молочную продукцию, творог, сметану, сливки. То есть чисто экологическая продукция, и я хочу продолжить развивать именно экопродукцию. Многие просто поступят, получат диплом и по своей специальности не работают. Вот, а у меня именно цель работать по специальности. То есть вот 4 года, еще 4, это 8 лет. Чтобы стать специалистом, нужно много учиться.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжается наш лингвистический сериал «Свое и чужое», и серия 29 продолжается о латинских афоризмах. Так я ее назвала – «Латинские афоризмы с интересной судьбой». Мы рассказали такие как бы типичные, о типичных в прошлый раз, а есть такие интересные. Ну вот первый из них, как самой интересной судьбой, это афоризм «В здоровом теле здоровый дух». Мы все его знаем абсолютно и воспринимаем его так, что, мол, было бы здоровое тело, и в нем будет здоровый дух. Или как бы здоровое тело есть условием здорового духа. Но между тем, к правильному исходному смыслу этого высказывания относится так же, как культуризм относится к культуре, примерно. Кстати, вот уже в 80-е годы обращали, вот Леонид Леонов, очень образованный русский писатель, да, которого уже нет, обращал внимание на то, что мы понимаем это высказывание в противоположном смысле. Ну и действительно, для этого достаточно открыть словарь, допустим, латинских выражений, о котором я вам говорила в прошлый раз, да, и мы узнаем, что мудрость эта принадлежит римскому поэту Ювеналу. Они придумали, наши организаторы спортивных, так сказать, движений. Он прославился во втором веке нашей эры, кстати, своими сатирами. Так, Ювеналов бич сатиры называют. В 10-й из его 16 сатир и содержится строка, вошедшая вот в такой широкий оборот. Ну и, кстати, из той же самой сатиры пошло гулять и это «Хлеба и зрелищ», которое считается поговоркой, да? Значит, смотрите, но уж не буду произносить по латыни, но буквально это значит «надо молить, чтобы был здравый ум в здоровом теле». Вот о чем это. И если перейти на прозу, то окажется, что надо молить – это желание и реальное наклонение, да? Надо молить – это относится к тому, чтобы в здоровом теле был еще и здоровый дух. Вот, это не само собой. Там, кстати, используется слово «mens» – это ум, но не дух, вообще-то говоря, да? Но даже тем, кто латыни не знает, он знает такие слова, как «менталитет». Переводить мы можем это как «склад ума». Ну ладно, ум или дух там, это, в общем, не важно. Дело совсем в другом. Причинно-следственной связи, да? Смысл-то, оказывается, не в том, что здоровое тело обеспечивает здоровье духа, а наоборот, есть такое желание, об этом следует только молить, чтобы в здоровом теле был еще и здоровый ум, ну или здоровый дух. То есть мудрость древних мы понимаем совершенно в другом смысле. Ну вот не хочу сказать, что эту цитату специально исказили, вот там, значит, организаторы физкультурного движения, что это как, значит, дело рук большевиков. Заблуждение это давнее, доставшееся нам в наследство. Постепенно вот это «надо молить» оставили, и получилось, что тут исказилось, и все наоборот. Уже в этих словарях, о которых я говорила, это изречение вот так используют Салтыков, Щедрин, Блок, ну и классики марксизма тоже. Ну, думаю, что прижилась эта цитата в неверном толковании, потому что она согласуется с нашим общим представлением, что главное – это здоровое тело, а ум – это не так уж интересно. Значит, особая судьба у других латинских выражений состоит в том, что они не звучали в Древнем Риме, а возникли много позже. То есть они латинские, но не римские. Одно такое высказывание я уже вам приводила. «И ты, Брут», оно связано, значит, с Цезарем, с финалом его интересной судьбы. Его вложил в уста Цезаря Шекспир. Римские же историки сообщают, что Цезарь, пронзенный 23 кинжальными ударами, не произнес ни слова. Но другие передавали, что когда он увидел бросившегося на него Брута, сказал: «И ты, дитя». Причем там у некоторых есть по-гречески. Даже умирая, говорил по-гречески. Греческий был очень такой элитарный язык в Риме. Ну, смысл этой реплики, в общем, не так далеко. Это не то, что искажения, связанные со здоровьем ума и тела, да? Но вот другие такие крылатые слова вообще не имели римских прототипов. Ну вот «cogito ergo sum», то есть «мыслю, следовательно, существую». Этот лозунг рационализма сформулировал на латыни, разумеется, Рене Декарт в своих «Началах философии». Это знаменитый французский философ, математик, механик, физик, у него там вообще, ну тогда ученые такие были, да, жил в 17 веке. И на его идеях выросло вот такое направление философии, которое называется картезианство. То есть Декарт, это он по-французски, а у него была латинская версия его имени Картезиус. Он пытался построить философию, свободную от религии, основанную полностью на деятельности разума. Вот рацио, значит, я существую тогда, когда я мыслю. Ну, вот эрго, следовательно, использовался вот так. Ну вот Гончаров перефразировал его так: путешествую, следовательно, наслаждаюсь. То есть вот делаю что-то, и следовательно что-то, это вот тоже стало такой формулой. Вот изречение «Sic transit gloria mundi» у Чехова обыгрывается неоднократно. Его переводят так: «Так проходит мирская слава». «Sic transit» – это «так проходит gloria mundi». Его сформулировал в 15 веке немецкий мистик Фома Кемпийский в своем труде о подражании Христу. В католичестве эта фраза приобрела ритуальное значение. С ней обращаются к избранному римскому папе во время введения его в сан, да, чтобы он помнил, что земная слава, она очень быстро проходит так. При этих словах перед ним сжигают ткань, что символизирует вот эту призрачность земного существования. Вот она была и на ваших глазах сгорела, превратилась в пепел. Так проходит земная слава. Кстати, в католическом же там много было таких латинских выражений, потому что, как мы помним, католичество после мировой войны стало переходить на национальные языки. То есть на 20 веков говорило на латыни. Да? Ну вот, например, выражение такое «urbi et orbi». Звучит красиво, по-русски не так. «Urbi et orbi» – это означает «городу и миру». А под городом, конечно, имелся в виду Рим, да? Это, значит, фраза, формула благословения римским папой всего католического мира в день поминовения Тайной Вечери. Вот у них есть такой, значит, день поминовения Тайной Вечери, Страстная неделя по-нашему, да? Пасхи и Вознесения. Вот три, значит, дня в году они слушают это обращение. Ну, город, понятно, и, как я сказала, уже Рим. Ну, Рим – это столица мира, во всяком случае, католического. Он так мыслится. Вот такой «urbi et orbi». «Urbi» мы хорошо как-то знаем, потому что сейчас это урбанистическая культура, урбанизация, урбанистика существует. Ну, даже вот в хип-хоп-культуре там они «урбан», «урбан» постоянно повторяют, да? Ну, еще одна весьма удаленная от Древнего Рима фраза, которую мы хорошо знаем. Это фраза, которая звучит «Citius altius fortius». В переводе на русский язык «быстрее, выше, сильнее». Но вы уже догадались, что это лозунг, так сказать, олимпийского движения. Она была придумана, даже нет, введена Пьером де Кубертеном, бароном Кубертеном, в конце позапрошлого века в рамках возрождения олимпийского движения. Но интересно, что он не сам ее придумал, а позаимствовал у своего друга, директора лицея, который ее использовал при организации спортивных соревнований лицеистов. Это было в 1891 году. А потом уже позже, значит, он говорит: как хорошо, давай это сделаем, да, действительно. Быстрее, выше, сильнее. Журналисты его используют вот так, три таких сравнительных формы, они очень часто используются. Хотя это очень странно кажется, олимпийское движение само по себе заимствовано у греков, а его девиз на латыни сформулирован, да? Которой владели все образованные французы, тем более директор лицея, да? Ну вот, как мы видим, и латинские слова, и латинские изречения не только берутся из культурного обихода Древнего Рима, но изобретаются много позже из латинской языковой материи для новых потребностей. Философии или спорта – это уже как бы не важно. Кроме изречений известных или неизвестных авторов или позже сформулированных, значит, в ходу образованных русских людей есть такой набор служебных латинских выражений, которых, мне кажется, важно вас познакомить. Например, «nota bene» – буквально это «заметь хорошо». Наверное, это «обрати внимание». Ой, мы же учились еще и читали ленинские конспекты, и там вот это было «nota bene», так «N» и «B» соединенные в одно. Или, например, в тех же конспектах мы видели «sic». «Сик» – это значит «так». Вот когда приводят цитату какую-то, и она кажется немножко странной, то цитирующий пишет «сик». Именно так было у автора. Ну вот эти выражения «постскриптум» и «постфактум», я считаю, они просто давно вошли уже в русский язык. «Скриптум», кстати, это причастие от глагола «писать». Да, скриптории были у нас, где переписывали, ну, там, не знаю, в 12-13 веке переписывали книги. Это называлось скрипторией. Да? Эррата – это ошибка, собрание ошибок, так сказать, это перечень обнаруженных опечаток. Вот приличные книги их печатали, а потом находили ошибки, и такой листочек туда вклеивался. Но особое внимание хочу обратить ваше на выражение «et cetera». Ну, «et cetera», «et cetera» вообще-то, которое означает и так далее, и прочее. Показать, как оно использовалось, можно, обратившись к Пушкину. Мы, собственно, с Пушкина начинали разговор о латыни, да, и завершим его. Такую, как называется, рамочную композицию себе позволим. В «Онегине», значит, мы видим, что это выражение используется дважды. Пушкин легко вводит в стихотворный русский текст, рифмует его с русскими словами. В первом эпизоде его произносит Онегин, когда он узнает от Ленского, что тот проводит вечера в семействе Лариных, и там есть предмет его увлечений. И тут так он говорит: «Ах, слушай, Ленский, да нельзя ли увидеть мне Филиду эту?» Филида – это такое, это ирония. Такие вот влюбленные пастушки, они назывались греческим именем Филида. Ну-ка вот, «увидеть мне Филиду эту» – предмет и мысли, и пера, и слез, и рифмы, etc. Ну и так далее, типа, да? В этом перечислении есть, конечно, ирония, предметы мысли. Это вот Филида, то есть Ольга, предметы мысли, и пера, и слез, и рифм, etc. А второй раз это выражение встречается уже в речи автора, который описывает сборы Лариных в Москву. Да? «Отъезда день давно просрочен, проходит и последний срок, осмотрен, вновь обит, прочен, забвенью брошенный возок». Никуда особо не ездили, да? «Обоз обычный. Три кибитки везут домашние пожитки, кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, etc. Ну, много всякого добра». Ну, как вы видите, здесь нет такой уж иронии, или она более легкая, да? И латинское выражение органично входит в вот это бытовое перечисление, да? Петухи. Ну, зачем им петухи? Да без кур. Ну, кур, наверное, были в Москве, да. Ну, горшки, тазы, etc. Ну, много всякого добра. Вот это добро, обобщающее слово, оно как раз соотносится с etc. И прочее, да? Но я посмотрела, значит, что нет никаких примечаний автора, да? Он уверен, что это знает любой его читатель. Ну, как же, все учили латынь, да? Ну, про нас он как-то не подумал. Интересно, что и комментаторы Пушкина, Лотман, в первую очередь, обходит это молчанием, а ведь его комментарий для школьников, он уверен, что, наверное, если не школьники, то учительница им объяснит, что такое цитера. А вот Набоков, у которого есть отдельный комментарий, а он рассчитан в большей степени на европейского, американского читателя, да, он пишет, что это выражение используется во французской поэзии, ну, и приводит там 3 или 4, ну, неудивительно, вот на то они и французы, да? Ну, он думал, такое служебное какое-то, научное или книжное. Тем не менее, его в поэзии используют французы. Ну, спасибо ему. И еще он приводит пример, что Пушкин в поздравительном стихотворении к Пасхе для своего дядюшки Василия Львовича он писал: «Побольше серебра, злата, etc.» Ну, то есть он, это 816 год, то есть он как-то еще умел шутить с этим словом давно, да, до Онегина. Итак, сегодня мы завершили разговор о латинизмах в русском языке. которому посвятили 7 серий нашего сериала, да? Но мы не завершаем разговор о романизмах, продолжение следует.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 19 марта, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Любовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на радио «Славия».